Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, мы продолжаем читать «Повесть временных лет», и я не только читаю это и знакомлю вас с этим замечательным произведением, потому что я влюблена в это сочинение древнерусской литературы, но потому что это огромный кладезь всего нашего прошлого. Сейчас у нас время такое несколько возбужденное именно на историю. Я бы сказала, что история лезет в всех щелей, окон, дверей, подвалов. И часто мы слышим, так сказать, неверные сведения и факты перевранные, а самое главное – умозаключение. И вот я продолжаю подходить еще к очень сложной проблеме, как крестил Владимир Русь. Почему? Потому что Владимир изображен в «Повести временных лет» именно как в позе. То есть это не хронограф, не просто упоминание, что вот, дескать, вот он крестился, а подробный образ его дан сначала языческого князя, а потом христианского. Это очень трудно сделать, потому что крещение совершенно ведь перевернуло всю жизнь. Это была, говоря нашим современным языком, революция. А вот почему нам так дорог этот образ? Вот почему нам нужно образ желательно рассмотреть с разных сторон? Понимаете, сейчас больше такой идеализированно схематичный образ дается. Вот Владимир захотел креститься, вот крестился, вот пришло христианство. Но ведь к этому его подтолкнули очень многие обстоятельства, размышления, сопоставления и прочее, и прочее. И здесь я хочу опять напомнить замечательную цитату Иоанна Дамаскина, который жил в 650-м до 700 какого-то года, а он жил, говорят, почти 100 лет. Но это совершенно замечательная цитата, я напоминаю еще раз. «Всякий образ есть выявление и показание скрытого для путеводительства к знанию, для откровения и обнародования скрытого и выдуман образ». Совершенно гениальное определение, можно сказать, что такое вообще литература и вообще для чего она существует. Вот это путеводительство к знанию и обнародование как бы для откровения, для понимания. В этой связи я хочу сказать, что вот недавно у меня был разговор с одним молодым человеком, очень таким образованным, это не как вот показывают таких, которые совершенно путают Суворова со Сталиным, а действительно образованным, думающим, ищущим и благородным. Так вот он сказал, я его спросила, почему такие шатания у молодежи. И он мне сказал, что шатания у молодежи потому, что они ищут древность, более древность, чем крещение. Но меня это очень зацепило и как-то заставило тоже как-то думать на эту тему. То есть они хотят продлить нашу древность русскую. Ну, то, чем, собственно говоря, занимались наши замечательные историки, которые написали тома про это. Но ведь это же трудно, как говорится, пустить в народ, да? Вот, и облечь в такие формы, которые были бы доступны просто людям, которые бы вошли в их сознание. А это, конечно, необходимо делать. И поэтому я и говорю вот об этой древности, о скифах, потому что тоже я встречаю очень просвещенных и умных авторов, которые говорят, ну, скифы, ну, что они просто были дикие племена, там ездили на повозках и так далее. Вот. А это все совершенно не так. Ну, и в связи с этим я вот хотела напомнить такой бытовой, можно сказать, случай, который случился совсем недавно. Я слушала по радио геофизика, который рассуждал о геомагнитных полюсах Земли, о магнитных бурях, и сказал, что вообще влияние магнитных бурь на человека научно не выявлено. Между тем, я очень удивилась, потому что я знаю, что все вокруг, и старые, и молодые, и среднего возраста, все подвержены, многие, во всяком случае, подвержены влиянию этих магнитных бурь. Некоторые начинают до, во, после и так далее. И далее я слышу от него. Значит, он сказал, что не выявлено, и тут же говорит, но магнитные бури влияют на железо, которое растворено в наших клетках. Ну, магнит и железо, да? Вот тут просто я расхохоталась. Вот, понимаете, вот, так сказать, научный человек, доктор наук и прочее, прочее. Ну, вот факт и последствия. Вот как там влияет это магнитное море на железо в нашей крови, то это ясно, что значит есть влияние. Ну, а человек говорит, что не доказано. То есть я вам хочу сказать, что сам факт, он по себе тоже подвергается самым разным толкованиям. Вот, можно сказать так, можно сказать эдак. И поэтому я тоже хочу вернуться к нашей современности, к тем бурям, которые кипят у нас вокруг Крыма, а у нас скифы, значит, греки древние, все жили в Крыму, вокруг Крыма. В Крыму крестился наш замечательный святой князь Владимир. И я бы сказала так, что сейчас, во всяком случае, все дороги ведут в Крым. Вот Крым является каким-то центром, я не знаю каким, чего. Когда вот я была в Полоцке, Полоцк – это совершенно замечательный город, это центр древнейшего Полоцкого княжества, которое существовало с 940 года. Вот. И там я очень любила бывать, там бывали конференции, но я очень люблю монастырь там, святой Ефросинии Полоцкая, которая умерла в 1174 году. И ее потом вырыли из земли, она совершенно была нетленна, ее на руках принесли в Киев, а из Киева уже в Полоцк спустя несколько столетий. В общем, понимаете, всюду рассыпано, существуют такие пласты, таких историй, таких детективов исторических, что просто вот только бери да подбирай. Но я хочу сказать вот что, что Полоцк является географическим центром Европы. Во всяком случае, у меня даже есть такая бумага, там написано «Широта, долгота, полос, географический центр Европы». А вот Крым, я не знаю, какого пространства он является, но, конечно, он центр чего-то, потому что все дороги ведут в Крым. И вот если мы начнем с древности, с того времени, как начиная с 8 века до нашей эры, туда устремились древние греки, и, по-моему, Аристофан, греческий комедиограф, сказал, что греки обсели Черное море, как лягушки вокруг болота, да? Потому что они на северном вот этом берегу нашем, Северное Причерноморье, которое мы освоили, и которое, конечно, русское, и включая Кавказ, там Прометей, Колхида, путешествие греков за Золотым Руном и так далее. В общем, всюду сплошные были греки, и они все осваивали, и жили, и прочее, и прочее. Но вот хочу сказать следующее, опять же, насчет толкования различных вещей. Гегель, например, говорил, что он предупреждал от абстракций, то есть схем таких. Ну вот человек взял, захотел там крестить княжество и окрестил, да? Но нет, это очень сложный процесс и жизни, и веры, и людей, и всего. Гегель говорил, невежда всегда абстрактен, всегда абстрактен. Вот если вы видите абстрактную какую-то вещь, рассуждение человека, который говорит абстракциями, знаете, что это невежда, по мнению Гегеля. Вот. А Александр Николаевич Островский предупреждал от суммы отвлеченности, которые тоже нас часто кормят. Так вот, чтобы не кормить отвлеченностями и абстракциями, я хочу вам опять же напомнить простые вещи, чтобы у нас не было смешения, потому что говорили и про Аскольда Эдира, и про Рюрика, и про Олега, и про княгиню Ольгу. Так вот, я просто хочу вам вскользь напомнить. Значит, в Киеве скняжили от Рюрика из его дружины Аскольд Эдир. Состоялось тогда при них первое крещение Руси. Потом пришел Олег тоже от Рюрика. И сыном Рюрика, ну, на руках, это был будущий князь Игорь, он убил Аскольда Эдира, захватил власть и правил в Киеве долго. Это Олег Вещий у нас, так? А потом, после его смерти, стал княжить князь Игорь. Игорь – сын Рюрика. Значит, Игорь женился на Ольге из Пскова. Вот насчет того, что болгары претендуют на то, что Ольга была болгаркой, потому что, значит, ее часто говорили, что вот она из города Плескова, это вот болгарская столица. Плиска у них такая была, замечательный город, я там была, замечательный. И древний храм там, и вообще все. Ну, а дело в том, что Псков называли у нас Плесков, Плесков долгие века. Так вот, Ольга была родом из Плескова, Пскова. Поэтому никаких плисок, никаких болгар. Ольга у нас из Пскова. А сын Игоря и Ольги был Святослав. Князь Святослав, знаменитый наш воин, храбрый. В 965 году он сокрушил Хазарию навсегда, разбил ее, так что она уже не встала. И все жители рассеялись, вот, а он воевал на Дунае с Византией и был убит в 972 году печенегами, которых подговорили византийцы. Он пошел к порогам днепровским, там на него напал печенежский князь, его убили и взяли его голову. Сделали из нее чашу и клали ее в все это написано вот в «Повести временных лет», и пили из этого черепа для того, чтобы преисполниться отвагой Святослава. Вот такой был жестокий варварский обычай. А после Святослава стал княжить его сын Ярополк. Вот здесь вот просто я вам должна объяснить. У Святослава была какая-то жена, как мы говорим, венчанная, но он был язычник, так что не венчанная, но во всяком случае это была законная жена. И от нее было два сына, Ярополк и Олег. А третьим сыном, от ключницы Малуши, княгини Ольги, был будущий князь Владимир. То есть Владимир был незаконный сын. А вот Ярополк и Олег – это были законные наследники Святослава, Киевского княжества. Имени жены Святослава, матери этих князей, мы не знаем. В былинах есть какой-то образ Маринки, колдуньи, там такой отрицательный образ. Но относится это к жене или не относится, неизвестно. В общем, имени ее никто не знает. Ну и далее события развивались следующим образом. Значит, у князя, еще князя Игоря, был воевода такой Свинельд, которого подозревали в гибели князя Игоря. Во всяком случае, вот о нем такой шлейф исторический существует. И в 972 году убили князя Святослава, князя Киевского, и с 73 года начал князь Ярополк, его сын законный. А Олег княжил в деревской земле, где жили древляне. И на охоте Олег, брат Ярополка, убил сына Свинельда, этого воевода еще игоревских времен. И он был жив, и он стал подговаривать Ярополка, чтобы он пошел на своего брата и захватил его волость, и его убил. И Ярополк послушался этого воеводы Свинельда. Здесь есть разные толкования, но во всяком случае факты говорят вот так. И так говорит летопись. Пошел Ярополк походом на брата своего Олега в деревскую землю. Вышел против него Олег. Ополчились обе стороны. В начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег со своими воинами побежал в город Овруч через ров городским воротам. Был там перекинут мост, и люди сталкивали друг друга, теснясь к воротам. И нечаянно столкнули, или кто-то сделал нарочно, толкнули Олега с моста в ров. И так как много людей падало туда, и кони падали, давили, в общем, а Ярополк, войдя в город, захватил власть, послал искать своего брата. Его не нашли, но древлянин один сказал, видел я вчера, как его спихнули с моста. Послал Ярополк найти брата, вытаскивали трупы. И когда вытащили Олега и вынесли его, положили на ковре, пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свинельду: «Смотри, этого ты и хотел». То есть Ярополк вину возложил на Свинельда. Вот это здесь такая некоторая загадка. И, может быть, вообще в гибели князя Игоря винили Свинельда. И, может быть, Олег, князь у древлян, да, сын Святослава, может быть, убил сына Свинельда за вину его в гибели вот своего деда, князя Игоря. Мы не знаем. Но все как-то вот так вот обозначено нам точечками. Вот точечками нам обозначено, чтобы мы размышляли на эту тему. И, понимаете, то, что Ярополк сказал Свенельду, вот ты этого и хотел, в общем, это тоже показывает, что все это было неспроста вот так, а были там очень сложные какие-то отношения и устремления. А Владимир был, Владимир княжил в это время в Великом Новгороде. Я говорила, что вот отправляли обязательно князя туда, младшего, в Великий Новгород. Вообще, ведь Киевская Русь, это назвали историки. Она никогда так не называлась. Никто никогда не называл в те времена Киевская Русь. Нет. Ее, скорее, надо было бы называть Новгородско-Киевская, потому что, собственно говоря, все началось с Великого Новгорода и пошли на юг. Рюрик пошел на юг. А, как мы помним, уже поселение на месте Великого Новгорода, и как-то это называлось, мы просто не знаем, существовали уже в первом веке нашей эры, который видел апостол князь Андрей, когда проходил мимо этих поселений, значит, они были обширны, и видел, как они моются в банях, о чем я вам рассказывала. Ну вот, но, во всяком случае, Владимир был в это время в Великом Новгороде, он вернулся с варягами и сказал посадникам Ярополка: «Идите к брату моему, скажите, что Владимир идет на тебя, готовься с ним биться». И сел в Новгороде. То есть Владимир как бы хотел отомстить Ярополку за смерть брата своего Олега. А тем временем он послал, Владимир послал в Полоцк, который был тогда уже Полоцким княжеством, он послал к Рогволоду, это князь Полоцка, сказать, что хочу дочь твою взять себе в жены. А тут спросил у своей дочери Рогнеды, хочешь ли за Владимира? А она ответила, не хочу разуть сына рабыни. Разуть рабычича, как сказано, да? Не хочу разуть рабычича, но Ярополка хочу. Хочу за Ярополка. То есть Ярополк тоже к ней сватался. И вот у Владимира получилась двойная причина идти на Ярополка. С одной стороны, месть за князя Олега, брата, а с другой – ревность к Рогнеде, княжне Полоцкая, которая не хочет за него идти замуж, а хочет идти за Ярополка. И этот Владимиру донесли, конечно, речь Рогнеды. И тогда Владимир собрал много воинов, славян, чуть, кривичей, варягов, пошел на Рогволода, а уже собиралась как бы свадьба Рогнеды с Ярополком. Но Владимир напал на Полоцк, убил Рогволода, двух его сыновей, а Рогнеду взял в жены. Ярослав Мудрый потом родится от Владимира и Рогнеды. То есть у него мать полоцкая княжна. И после этого Владимир пошел на Ярополка. Пришел Владимир к Киеву с большим войском и так далее. В общем, я не буду даже вам описывать это убийство. Оно было очень тяжелым, коварным, потому что Ярополка обманули, и Владимир передал, что я буду с тобой в любви и дружбе. И автор «Повести временных лет» пишет: «О, злая ложь человеческая! Как говорит Давид, человек, который ел хлеб мой, поднял на меня ложь». И этим же обманом Вот задумал коварство против Ярополка. Это слова автора повести временных лет. Языком своим льстили, осуди их, Боже, да откажутся они от замыслов своих. По множеству нечестий их отвергни, ибо прогневали они тебя, Господи. Ну и вот этот воевода Ярополка, здесь было предательство. Предательство. У Ярополка был воевода Блуд, который предал своего князя и вступил в сговор с Владимиром. И поэтому он Ярополку давал дурные советы, зная, что хочет Владимир сделать уже с Ярополком, и участвовал в этом заговоре. И вот этот Блуд, он засел в осаду вместе с Ярополком. Ну и, в общем, Ярополк был убит. Очень-очень тяжелые эти описания, потому что описание всякой подлости – это очень тяжело читать, но описано очень подробно, что сказал Блуд Ярополку, что потом он сказал Владимиру. Ярополк пришел к Владимиру, и когда он входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазуху. Вот так был убит Ярополк. И хотя один варяг предупреждал, видно, он что-то знал из этого заговора, и он предупредил Ярополка и сказал ему: «Не ходи, князь, убьют тебя. Беги к печенегам и приведи воинов». Но Ярополк его не послушал, а он был уверен в том, что брат Владимир говорит правду. И был убит. И уже после этого Владимир стал княжить в Киеве один. То есть оба законных князя, Ярополк и Олег, сыновья Святослава, как и он третий сын Святослава, они были убиты. И автор пишет: стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме. Кумиры – это статуи языческих богов. Вот у нас осталось это слово в нашем языке – кумир. Поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дождь Бога, Три Бога, Семаргла и Мокош. Мокош – это женская богиня языческая. Она существовала в нашем крестьянстве много веков. Ей поклонялись, и запреты были, и приношения делали, в общем, это существовало очень много. И уже даже в XIX веке вышел сборник научный в XIX веке со статьями против язычества. И назывался он «Бабы богомерзкие», потому что все это сохраняли женщины. Вообще женщины, они ведь, их роль не только рожать потомство, но еще все сохранять. Вот сохранение – это женская роль. Мужчина все рассеивает, все разбрасывает, завоевывает новые территории, а женщина осваивает, сохраняет, рожает, пестует, воспитывает и так далее. И вот эта великая женская роль – она понимается не всеми, и сейчас, как говорится, женщины пошли колесом, но дано этому такое теоретическое обоснование, что это право на женскую такую самоопределяемость, но космическая роль женщины именно в этом состоит. И недаром в Китае существует знаменитый этот космический знак «Ин» и «Янь». «Ян» – мужской, «Янь» – женская. Понимаете? Вот. И такова природа во всех вещах. И даже в человеке что-то «Ян», а что-то «Инь». И комбинация этого, она бывает различна. И даже в мужчине может присутствовать что-то женское в чертах характера, даже в каких-то там в лимфатических узлах. Вот. А бывает твердый характер, говорят, но у нее мужской характер. И это космизм, который на Земле тоже воплощен во множестве богинь, начиная с древности, с матриархата и так далее. И вот эта великая роль женщины, рождения нового потомства и сохранения, она сохраняется веками. И наш знаменитый педагог Ушинский, он говорил, что самое главное, ребенок получает до 3 лет, когда он воспитывается матерью. В Древней Руси вообще мальчики воспитывались до 3 лет женщинами, потом передавались обязательно мужские руки, дядьки так называемые были, сажали ребенка на коня, и он получал там лук, стрелы и прочее, кинжальчик, и уже в нем воспитывали воина. Так вот, Ушинский говорил, что поэтому необыкновенно важна роль женщины в воспитании ребенка. И от того, какая женщина воспитывает ребенка, будет и ребенок. И он поэтому придавал огромное значение женскому воспитанию. И был родителем, и, ну, реформатором, что ли, можно сказать, который пытался пробить косность женского воспитания в царской России в XIX веке. Я говорю царский, потому что сейчас у нас пошла такая мода, никто не говорит «царь», «император», а говорят исключительно с придыханием «государь». «Государь». Вот, понимаете, я не испытываю такого нежного влечения к слову «государь», поэтому говорю «царское». Так Ушинский придавал огромное значение роли воспитания будущего поколения. И в этих женских руках вот мы видим роль княгини Ольги, которая, минуя, так сказать, сына Святослава, который ей категорически сказал, что он ни за что никогда не примет христианство, потому что дружина над ним будет смеяться. Но в христианстве завет вот этот, что если тебя ударят по одной щеке, подставят другую, это, говорит, это просто смеху подобно. Но она воспитала, повлияла на внука Владимира. И это тоже несомненно, потому что семя, упавшее в землю, проросло и дало вот такой нам замечательный всход. Ну, а вот как дальше развивался этот образ князя Владимира, вот тут мы видим неистовство язычника, да? Убийство брата, кумиры языческие, поставленные в Киеве, и приносили им жертвы, называли их богами. А вот он же и прозрел, он же не только прозрел, а он осознанно сделал выбор православной веры. Вот к этой стороне этого замечательного образа, который изображен в повести временных лет, именно вот с этих двух сторон, что для нас особенно интересно. То есть это не абстракция и не отвлеченность. А вот с двух сторон, вот такая жизнь, а что было вот потом, как все это происходило, и мы увидим еще в следующий раз.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Один очень внимательный слушатель обратил внимание на то, что я уже несколько лет рассказываю о замечательных людях, но до сих пор не рассказала о своем дедушке, священномученике Илье Николаевиче Четверухине. И вот я решилась сегодня рассказать вам о нем. Илья Николаевич родился в Москве в благочестивой, очень хорошей семье Николая Михайловича и Марии Николаевны Четверухиных. Николай Михайлович был сыном учителя. Он был выходцем из солдатского сословия. Самый первый известный нам Четверухин был родом из Перми. Звали его Сергеем. И нам про него известно только то, что он участвовал в Бородинской битве и получил Георгиевского кавалера. Георгиевский кавалер позволил его сыну Михаилу получить образование. Михаил Сергеевич выучился и стал учителем. У него было трое детей. Одним из них старшим был Николай Михайлович Четверухин, мой прадед. Он тоже учился, окончил учительскую семинарию. Причем учился он всегда блестяще. несколько раз на похвальный лист сдавал, и после окончания его пригласили работать учителем. Сначала он преподавал в Перми, потом перешел в Москву и был преподавателем русской словесности в военно-фельдшерской школе в Лефортове. Конечно, его образование, которое он получил в учительской семинарии, было очень скудное, но он всю жизнь занимался именно самообразованием. У него была огромнейшая библиотека, и он очень много читал, что позволило ему стать высоко образованным человеком. Сын его Илья родился 27 января по новому стилю 1886 года. Он учился во второй мужской гимназии на Разгуляе в городе Москве. Из времени его учебы мне хочется привести один показательный момент. Он показательный с двух сторон. С одной стороны, он говорит о степени бездуховности молодого поколения в то время. И с другой стороны, он говорит о религиозности Илюши Четверохина и его мужестве. Разговор вот о чем. В классе возник вопрос о религии. И только один Илюша прямо сказал, что он верует в Бога. А остальные мальчики утверждали, что они не веруют. Он не побоялся насмешек соучеников и выступил один против всего класса. В 1904 году Илья закончил гимназию с золотой медалью, и без экзаменов его приняли в Московский государственный университет на историко-филологический факультет. Кроме медали, ему дали 80 рублей на обмундирование. И вот в день последнего экзамена он поехал в центр, в магазин, купил там студенческую форму, фуражку студенческую, сразу же ее и надел. Когда он возвращался домой, у ворот школы его ожидал отец. Еще издали он увидел своего сына и со слезами радости приветствовал его и заключил свои объятия. Кто из них был более счастлив? Это еще вопрос. Родители очень надеялись увидеть своего сына профессором университета, имеющим высокую ученую степень. Но Господь видел в этом прекрасном, чистом юноше не будущего профессора, а доброго пастыря, образованнейшего, начитанного проповедника, учителя церкви и скромного настоятеля одного из беднейших приходов Замоскворечья. Если бы самому юноше сказали в тот момент, когда он, сдав последний экзамен, возвращался со студенческой фуражкой на голове домой и тоже мечтал о своей блестящей карьере, если бы ему сказали, что ждет его совершенно другая будущность, что он станет пастырем Христовой Церкви, пострадает за веру, он, пожалуй, ни за что этому не поверил бы. Но тут настал 1905 год. Лекции, занятия в университете уже перестали проходить. А вот 5 февраля в 3-м кадетском корпусе был вечер. И вот на этот вечер приехал он со своей девушкой, знакомой, и туда же приехала его будущая матушка Евгения Леонидовна Грандмизон со своими сестрами. Ей был уже 21 год, и ее послали туда вместо мамы, за старшую. Несколькими днями раньше они проводили брата Анатолия на Японскую войну, и настроение у всех было очень грустное. Мама, естественно, ехать ни на какой бал не хотела. Прогуливаясь во время перерыва, она случайно увидела свою знакомую по гимназии, Веру Ханзинскую, и разговаривала с ней. В это время мимо проходил высокий, стройный студент. И она спросила Веру, знает ли она его. Они поздоровались. Она сказала, что, конечно, знает, он живет со мной в одном дворе. И тут Женя неожиданно сама для себя попросила, чтобы Вера их познакомила, что она и сделала спустя какое-то время. Конечно, Евгения Леонидовна очень смутилась, но, тем не менее, они пошли рядом друг с другом и потихонечку разговорились. Оказалось, что они берут книги в одной и той же библиотеке. И тут выяснилось, что она ходит в специальную библиотеку, потому что в ее библиотеке, которая находится в ее доме, нет книг, которые она читает. Он сразу заинтересовался, какие же книги она читает. Она очень смутилась и посмотрела на большую, стоящую в углу икону благоверного князя Александра Невского. Илья Николаевич понял, про какие книги она говорит. И завязался у них очень откровенный, душеполезный разговор. И Илья Николаевич загорелся желанием узнать как можно больше о религиозных книгах. Хотя он и до этого читал несколько, ну, таких маленьких брошюрок. А у отца его, Николая Михайловича, была приличная библиотека. И вот он вернулся домой и сразу попросил у папы книги, начал их читать. В конце концов, Илья Николаевич оставил занятия в университете и решил поступать в духовную академию. Вот что вспоминает об этом Евгения Леонидовна. Каких же огромных усилий потребовалось от Ильи Николаевича, чтобы поступить в академию? Сначала этому противились родители. Уже летом 1905 года он круто изменил всю свою жизнь, и было ему тогда всего лишь 19 лет. Он стал строго поститься, пошел пешком говеть в Калязинский монастырь. К сожалению, этот монастырь очень старинный, еще в XVI веке построенный, был затоплен, когда вырыли Угличское водохранилище. Он очень много молился и окончательно решил продолжить свое образование в духовной академии. И вот он поступает в Московскую духовную академию. Благословение на такой шаг он получил от преподобного старца Варнавы Гефсиманского. Надо сказать, что он встретился с этим старцем как раз в день его кончины. И встреча эта была очень интересной. Было очень много желающих, чтобы поговорить с отцом Варнавой. Целая толпа стояла у его крыльца. И вот он вошел к себе, проходя из церкви к себе домой, вошел на крыльцо и вошел в свой домик. И вдруг вышел опять из этой двери и сказал: «Вот ты в студенческой фуражке, приходи ко мне завтра в 5:00 утра». Это он заметил будущего отца Илью. Тот, конечно, был счастлив, пришел к нему, они очень долго говорили. Отец Илья будущий рассказал ему о своей жизни, о том, что он хочет жениться на Евгении Леонидовне, что хочет поступить в духовную академию. И старец Варнава его благословил и на то, и на другое. Но велел еще сегодня же днем причаститься. Илья Николаевич, конечно, послушался, остался. И когда днем он пришел в храм, в храме уже стоял гроб с телом отца Варнавы. Так вот, едва найдя себе старца, он его потерял. Но в том же 1906 году Илья Николаевич поехал в Зосимову пустынь к иеромонаху Алексею Соловьеву. Он очень долго беседовал со старцем, исповедался у него с 7-летнего возраста, потому что отец Алексей у всех, кто просил принять его в число своих духовных детей, требовал такого именно откровения. Он объяснял это так: «Отныне я беру вас в свое попечение, и я должен буду ответ за вас давать на страшном суде. Но вы должны мне зато обещать полное со своей стороны послушание. Немного позже я расскажу об этом старце в связи с выступлением в Толмачевский храм. Отец Илья благоговейно почитал старца Алексея, без его благословения не предпринимал никаких решительно серьезных шагов в своей жизни до самой кончины старца в 1928 году. Осенью 1907 года он выдержал экзамены в Московскую духовную академию и был принят туда 18-м учеником. То есть это на казенный счет. Первые 30 человек принимались на казенный счет, они получали стипендию. Они не только не должны были платить за образование, но и получали стипендию. К этому времени стали разрешать учиться в академии и женатым студентам. И вот старец Алексей благословил Илью Николаевича на брак с Евгенией Леонидовной. Свадьба их состоялась 19 февраля 1908 года в Москве. В тот же вечер молодые уехали в Сергиев Посад. Оба были счастливы, что могли наконец поехать вместе в Зосимову пустынь к дорогому старцу Алексею. На следующий же день после того, как они приехали в Сергиев Посад, они поехали к нему. Они заранее предупредили о своем приезде, и на станции Арсаки их ждала монастырская лошадь, запряженная в большие черные сани. Первый же день по приезде мы увидались с игуменом Германом, вспоминает Евгений Леонидович. Игумен Герман – это Гавриил Семенович Гамзин, схиигумен, настоятель Смоленской Зосимовой пустыни, иконописец. Он переписывался со святителем Феофаном Затворником. Постриг великую схиму его епископ Арсений Жидановский в 1916 году. Он был погребен в Зосимовой пустыне. И в настоящее время там имеется его могила в храме. Со старцем Алексеем они встретились после обедни. Батюшка исповедал и благословил нас иконой Смоленской Божией Матери, вспоминает Евгения Леонидовна. Во время исповеди она заплакала. Старец испуганно спросил: «О чем?» И она ответила, что чувствует себя недостойной Ильи Николаевича. Батюшка на это твердо сказал: «Вот так всегда и думайте». Первое время после свадьбы было немного похоже на то, как проводят первые дни новопостриженные. Так много они стояли и молились в храме. После возвращения в Сергиев Посад Илья Николаевич решил позвать своих друзей-академистов отслужить водосвятный молебен, осветить квартирку. Вкусные вещи от свадьбы еще не все были съедены. Оставались торт, конфеты. Часов 5 или 6 пожаловали гости. И вот какие это были гости. Отец Николай Могилевский, иеромонах, впоследствии епископ Тульский и священномученик. Отец Николай Попов, Николай Иванович Звездинский, в будущем епископ Серафим, тоже священномученик. Александр Михайлович Туберовский, тоже будущий священномученик. Сергей Сергеевич Садковский, в будущем епископ Игнатий, тоже священномученик. И Сергей Иванович Голощапов, в будущем протоиерей, тоже священномученик. Вот такие люди были друзьями Ильи Николаевича в Духовной академии. Как вспоминает матушка Евгения, ну и молебен же был. Так истово, так усердно пели студенты, конечно, ни одного слова не пропуская. Приняв к себе друзей на новоселье, они после этого, можно сказать, ушли в затвор. То есть к ним никто не ходил, и они никуда не ходили. У Ильи Николаевича было две дороги – в академию и в церковь. А у Евгении Леонидовны тоже две – в церковь и в лавки. Старец Алексей разрешил им только лишь раз в год ходить в гости и принимать гостей. Это было связано еще и также и с тем, что они были очень ограничены в средствах. Стипендия Ильи Николаевича была очень маленькой, и жили они на приданое Евгении Леонидовны. В октябре 1909 года Илья Николаевич был рукоположен в сан диакона. Это было очень серьезное событие, которое они оба очень сильно переживали. 17 февраля 1910 года у них родился первый сын, которого они назвали Сергеем в честь покровителя того места, где они жили. Через год родился второй сын, Серафим. И вот отец Илья оканчивает духовную академию и должен найти себе место служения. Но сделать это оказалось не очень легко. Свободных мест не было. Ему помогали знакомые. И в конце концов ему предложили уроки закона Божьего в Елизаветинском институте. Он очень обрадовался. Но его эта работа не удовлетворяла, потому что он мечтал о проповедничестве. Ему хотелось служить Богу в церкви. Но, наконец, случилось так, что освободилось место в Ермаковской богадельне, это в Сокольниках, и ему предложили туда баллотироваться. Он несколько раз проводил там службы, и все тот, кто отвечал за это, никак не мог решиться. Но в конце концов все-таки вопрос этот был решен, и ему удалось устроиться на работу в Ермаковскую богадельню. Он стал настоятелем храма Живоначальной Троицы при Ермаковской богадельне. С первых же лет служения отец Илья показал себя добрым и усердным пастырем. У него проявилась тяга к проповеданию, и хотя прихожанами его были старушки-богателки, он сумел даже их увлечь своими речами. Первое время старушки встретили его очень враждебно, он был совсем молодой человек, но со временем они полюбили его и стали гораздо прилежнее, чем раньше, посещать храм. Но его все-таки тянуло очень к проповеднической жизни. И он узнал, что митрополит Кирилл Смирнов ищет желающих, кто бы стал вместе с ним читать проповеди. И он к нему пошел. Митрополит Кирилл принял его очень милостиво, расспросил о семье, житье-бытие, с любовью пригласил поехать с ним вместе в церковь и вести в небогослужебные беседы по воскресеньям. Первая служба была отслужена в храме Покрова в Красном селе. Первое слово батюшки владыка предоставил ему всецело инициативу с выбором тем, и он выбрал тем, слава Богу за все.
Продолжение повествования Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина, прозвучит в ближайшей программе «Память их в рот и рот» через неделю в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.